Пока Джастин Фрейлендер изучает мобильник Барбары, о боже, все еще теплый от пребывания в заднем кармане, самолет Холли приземляется в международном аэропорту Питтсбурга. 10 минут спустя она в очереди у стойки Ависа. Убер дешевле, но в такой ситуации иметь свои колеса — это правильно. Через год после прихода Пита Хантли в агентство «Найдем и сохраним» Холли с Питом прошли курс вождения, призванный научить, как наблюдать за подозрительным автомобилем и уходить от преследования. Для него — повторение пройденного, для нее в новинку. Она сомневается, что сегодня столкнется с первым. Но применение на практике второй части курса не исключено. У нее встреча с опасным человеком. Она паркуется на стоянке отеля при аэропорте, чтобы убить время. Вновь думает.
«Я прибуду слишком рано, даже на собственные похороны».
Звонит матери. Шарлотта не отвечает, но это не значит, что она не слышит звонка. Перевод на голосовую почту — один из ее излюбленных способов наказать дочь, показать, что та провинилась. Потом Холли звонит Питу, который спрашивает, где она и когда вернется. Думая о Дэнни и его внуке, который законченный гей, Холли говорит, что гостит у друзей в Новой Англии и вернется в офис в понедельник с утра пораньше.
«Уж возвращайся», — отвечает Пит. «Во вторник ты даешь показания под присягой, а в среду рождественская вечеринка в офисе. Я рассчитываю поцеловать тебя под омелой».
«Фу», — говорит Холли, но улыбается.
В Монровилл Молл она приезжает в 11:45 и заставляет себя просидеть в автомобиле еще 15 минут, по очереди включая фитбит, пульс чуть выше 100, и молясь о силе и спокойствии, а также о том, чтобы выглядеть и говорить убедительно. В 11:30 она входит в торговый центр и неспешно шагает вдоль магазинов. Джимми Джаз, Клатч, коляски Бубалу, поглядывая на витрины. Не оценивая товар, но в надежде поймать отражение Чета Ондовски, если тот выслеживает ее. И это будет Чет. Другая его ипостась, которого она называет Джорджем, сейчас самый разыскиваемый человек в Америке. Холли предполагает, что может быть и третий шаблон, но считает это маловероятным. Он использует свиное лицо и лисье лицо. Так зачем ему что-то еще? Без 10:12 она встает в очередь Старбакса за чашкой кофе. Потом в очередь в Сбарро за куском пиццы, который совсем не хочет. Холли расстегивает коричневую куртку, чтобы показалась розовая водолазка. Потом идет к пустующему столику. Хотя время ланча, в ресторанном дворике таких столиков много, больше, чем она ожидала. И это ее тревожит. Да и в торговом центре маловато покупателей, хотя сейчас самое время для рождественских покупок. Похоже, в эти тяжелые времена большинство отдает предпочтение Амазону. Полдень. Молодой парень в крутых солнцезащитных очках и стеганой куртке, на застежке молнии болтаются, весело позвякивая, два карабинчика, замедляет шаг, словно собирается заговорить с ней. Потом проходит мимо. Холли испытывает облегчение. Она не умеет отшивать назойливых ухажеров. У нее никогда не было такой необходимости. В 11:05 она начинает думать, что Ондовски не придет. Потом, в 7 минут, за ее спиной раздается мужской голос, обволакивающий, теплый. «Мы все тут друзья!» Голос телевизионного профи. «Привет, Холли!» Она подпрыгивает и чуть не разливает кофе. Это тот самый молодой человек в крутых солнцезащитных очках. Поначалу она думает, что это все-таки третий шаблон, но потом он снимает очки, и она видит, что это Ондовски. Лицо более угловатое, складок около рта нет, глаза посажены ближе друг к другу, для телевидения это минус. Но это он. И он вовсе не молод. Кожа на лице гладкая, но Холли чувствует морщины и складки, думает, что их множество. Маскировка хорошая, но с такого близкого расстояния напоминает ботокс или пластическую хирургию.
«Потому что я знаю», — думает Холли, — «я знаю, кто он».
«Я подумал, будет лучше, если я чуть изменю внешность», — говорит он. «Когда я Чет, меня часто узнают. Тележурналисты не Том Круз, но...» Мысль завершает скромное пожатие плечами. Теперь, когда он снял очки, Холли видит кое-что еще. Глаза мерцают, словно они под водой, или их нет вовсе. И что-то похожее происходит с его ртом. Холли думает о том, как выглядит картинка, когда ты смотришь 3D-фильм и снимаешь очки.
«Вы это видите, да?» Голос по-прежнему теплый и дружелюбный. Хорошо сочетается с легкой улыбкой в уголках рта. «Большинство людей нет. Это переход. Минут через 5, максимум 10, все уйдет. Мне пришлось приехать сюда прямо с телестанции. Вы создали мне проблемы, Холли».
Она осознает, что слышит коротенькие паузы, когда он время от времени прижимает кончик языка к небу, чтобы не допустить шепелявости.
«Это напомнило мне старую песню Трэвиса Тритта». Ее голос звучит достаточно спокойно, но она не может оторвать взгляда от его глаз, где склеры мерцают, превращаясь в радужку, а радужка мерцает, превращаясь в зрачок. На какое-то время они — страны с переменчивыми границами.
Она называется «Вот тебе четвертак, позвони тому, кого это волнует».
«Here is a quarter, call someone who cares».
Он улыбается, губы расходятся слишком широко, а потом резко смыкаются. Мерцание глаз остается, но рот уже трансформировался. Он довски смотрит влево, где пожилой мужчина в куртке с капюшоном и твидовой кепке читает журнал. «Это ваш друг. Или женщина, которая подозрительно долго стоит у витрины вечно 21».
«Может, оба», — отвечает Холли.
Теперь, когда встреча произошла, она в норме. Или почти. Эти глаза тревожат и дезориентируют. У нее разболится голова, если долго в них смотреть. Но отвести взгляд, он воспримет это как слабость. И так оно и будет.
«Вы знаете меня, но я знаю только ваше имя. Какова вторая часть?»
«Гибни. Холли Гибни».
«И чего вы хотите, Холли Гибни?»
$300 000.
«Шантаж». Он покачивает головой, словно она его разочаровала. «Вы знаете, что такое шантаж, Холли?»
Она помнит один из постулатов покойного Билла Ходжеса. «Ты не отвечаешь на вопросы преступника. Преступник отвечает на твои вопросы». Поэтому она просто садится и ждет. Ее маленькие руки сложены рядом с нежеланным куском пиццы.
«Шантаж — это арендная плата», — говорит он, усаживаясь напротив. Причем это не аренда с правом выкупа, а фера, которую Чет на чеку знает очень хорошо. Ну, допустим, у меня есть $300 000, которых у меня нет. Существует большая разница между заработками тележурналиста и телеактера. Но допустим.
«Допустим, вы живете здесь очень-очень давно», — говорит Холли, «и все это время откладываете деньги. Допустим, так вы финансируете ваш что? Ваш образ жизни. Прикрываете свое прошлое, приобретаете подложные документы и так далее».
Он улыбается. У него обаятельная улыбка.
«Хорошо, Холли Гибни. Допустим. Но главная проблема для меня остается. Шантаж — это арендная плата. Когда 300 тысяч закончатся, вы вернетесь ко мне с этими отредактированными в фотошопе фотографиями и подкорректированными на компьютере спектрограммами голосов, чтобы снова угрожать мне разоблачением».
Холли к этому готова. Она и без Билла знает, что лучшая выдумка — та, что по большей части состоит из правды.
«Нет», — отвечает она. «300 тысяч — это все, что я хочу, потому что нужно мне ровно столько».
Пауза.
«Хотя есть еще один момент».
«И какой же?»
В приятном, вышколенном телевизионными репортажами голосе появляются пренебрежительные нотки.
«Давайте пока ограничимся денежной стороной.
Недавно у моего дяди Генри диагностировали болезнь Альцгеймера. Сейчас он в доме престарелых, который специализируется на уходе и лечении таких стариков. Удовольствие это дорогое, но проблема в том, что ему там очень не нравится. Его это расстраивает, и моя мать хочет привести дядю домой. Но заботиться о нем она не сможет. Думает, что сможет, но не получится. Она сама стареет, у нее тоже проблемы со здоровьем, и дом необходимо перестроить под инвалида.
Она думает о Дэнни Белле.
Пандусы, транспортировочный стул, специальная кровать, но это мелочи. Я хочу организовать для него круглосуточное дежурство, включая присутствие днем дипломированной медсестры.
Какие дорогие планы, Холли Гибни. Похоже, вы очень любите своего старого дядюшку.
Да, люблю,
отвечает Холли. Это правда, пусть даже иногда от него одна головная боль. Любовь — это дар, а еще цепь с наручниками на концах.
Его физическое состояние оставляет желать лучшего. Главная проблема — хроническая сердечная недостаточность.
Она вновь черпает вдохновение от Дэна Белла.
Он в инвалидном кресле и с кислородной подушкой. Может прожить 2 года, может 3. По моим расчетам, $300 000 должно хватить на 5.
А если он проживет 6, вы вернетесь ко мне. Она думает о Фрэнке Питерсоне, убитом другим чужаком во Флинт-Сити, убитом ужасным, крайне болезненным способом. И внезапно ее охватывает ярость по отношению к Андовски, к нему, к его вышколенному репортерскому голосу, к его снисходительной улыбке. Он же какашка. Только какашка — это мягко сказано. Холли наклоняется вперед, фиксирует взгляд на его глазах, которые, слава богу, завершают трансформацию.
«Послушай меня, ты — кусок говна, который убивает детей. Я не хочу просить тебя о большей сумме. Я не хотела просить тебя и об этой сумме. Не могу поверить, что действительно собираюсь дать тебе выйти сухим из воды. Но если ты не сотрешь с лица эту долбанную улыбку, я могу и передумать».
Андовски подается назад, словно ему влепили пощечину, и улыбка исчезает. Обращались ли к нему так когда-либо? Возможно, но очень давно. Он уважаемый телерепортер. Когда он чет на чеку, жуликоватые подрядчики, владельцы аптек трясутся при его приближении. Его брови очень редкие, замечает Холли, словно волосы действительно не хотят там расти. Сдвигаются. «Вы не имеете права...»
«Заткнись и слушай меня», —
говорит Холли тихо, но жестко. Еще больше наклоняется вперед, не просто вторгаясь в его личное пространство, но угрожая ему. Такую Холли ее мать никогда не видела, хотя за последние 5 или 6 лет Шарлотта повидала достаточно, чтобы считать свою дочь незнакомкой, а может, даже оборотнем.
«Ты слушаешь?» «Тебе лучше слушать, а не то я закончу этот разговор и уйду. Я не получу 300 000 от взгляда изнутри, но готова спорить, что получу 50, а это больше, чем ничего».
«Я слушаю». Слушаю — коротенькая пауза, но чуть длиннее, чем обычно. «Потому что он встревожился», — предполагает Холли. «Хорошо, он ей таким и нужен, встревоженным».
$300 000 наличными. Купюры по 50 и 100. Положи их в коробку, вроде той, что принес в школу Макриди, и можешь обойтись без рождественских наклеек и фальшивой униформы. Принесешь деньги мне на работу в субботу в 6 вечера. На сбор денег у тебя есть 2 половина сегодня и весь завтрашний день. Приходи вовремя, не опаздывай, как сегодня. Если опоздаешь, твоя песенка спета. Запомни, я готова отменить сделку. Меня от тебя тошнит.
Это правда. И Холли думает, что включи она сейчас фитбит, тот показал бы, что пульс у нее под 170. «Чисто для информации. Где вы работаете? И чем занимаетесь?» Ответить на эти вопросы все равно, что подписать себе смертный приговор, если она облажается. И Холли это знает, но отступать поздно.
«Фредерик Билдинг», — отвечает она, — называет город. «В субботу, в 6 вечера, перед Рождеством, все здание будет в нашем распоряжении. 5-й этаж. Найдем и сохраним».
«И что такое «найдем и сохраним»? Коллекторское агентство?» Он морщит нос, словно уловил дурной запах.
«Этим мы тоже занимаемся», — признает Холли. «Среди прочего. Но по большей части мы — сыскное агентство».
«Боже мой! Вы настоящий частный детектив?»
Хладнокровие вернулось к нему в достаточной степени для того, чтобы он мог саркастически похлопать себя по груди в области сердца. «Если оно у него и есть, — думает Холли, — то чёрное». Она не собирается ему подыгрывать.
«Шесть часов, пятый этаж, $300 000. Купюры по 50 и 100, в коробке. Воспользуйтесь чёрным ходом. Позвоните мне, когда подойдёте, и я пришлю вам код замка».
«Там есть камера?»
Вопрос Холли не удивляет. Он телевизионный репортер. В отличие от чужака, который убил Фрэнка Питерсона, камеры — его жизнь.
«Камера есть, но она сломана. После ледяного дождя в начале месяца. Её ещё не починили».
Она видит, что он ей не верит, но это чистая правда. Эл Джордан — техник-смотритель здания. Лентяй, которого следовало давным-давно уволить, по скромному мнению как её, так и Пита. И дело не только в камере над дверью чёрного хода. Если бы не Джером, люди из офиса восьмого этажа поднимались бы на работу пешком.
«А вот металлодетектор за дверью работает. Он встроен в стены, поэтому его не обойдёшь. Если вы придёте раньше, я узнаю. Если принесёте пистолет, тоже узнаю. Следите за ходом моих мыслей».
«Да».
Больше никаких улыбок. Ей не нужно быть телепатом, чтобы знать. Он считает её назойливой, надоедливой мандой. Холли это устраивает. Всё лучше, чем размазня, которая боится собственной тени.
«Поднимитесь на лифте. Я его услышу, он шумный. Буду ждать вас в коридоре. Там мы обменяемся. Все материалы будут на флешке».
«И как сработает обмен?»
«Сейчас об этом не будем. Просто верьте, что всё сработает, и мы разбежимся».
«Вы полагаете, что я должен вам довериться?»
Очередной вопрос, на который она не собирается отвечать.
«Давайте поговорим о том, что ещё мне нужно от вас».
На этом она либо поставит точку, либо нет.
«О чём именно?»
Теперь его голос звучит почти обиженно.
«Старик, о котором я вам говорила. Тот, что вас вычислил».
«Как? Как он это сделал?»
«Это тоже неважно. Главное, он следил за вами годы. Десятилетия».
Холли пристально наблюдает за выражением его лица и удовлетворена тем, что видит. Шок.
«Он вас не трогал, потому что считал гиеной. Или вороной. Падальщиком. Существом неприятным, но частью... Я не знаю, экосистемы, что ли. Но потом вы решили, что этого недостаточно, так? Подумали, что чего ждать трагедии, бойни, когда можно устроить её самому, правильно?»
Никакой реакции Ондовски. Он просто смотрит на неё. И хотя его глаза больше не мерцают, они ужасны. Это её смертный приговор, всё так. И она не просто ставит под ним подпись. Она пишет его собственноручно.
«Вы делали это раньше?»
Долгая пауза. И когда Холли решает, что ответа не дождётся, а это само по себе будет ответом, он произносит: «Нет, но я был голоден». И улыбается. Ей от этой улыбки хочется кричать.
«Вы выглядите испуганной, Холли Гибни».
Нет смысла это отрицать.
«Я испугана, но ещё я полна решимости».
Она вновь наклоняется, вторгаясь в его личное пространство. Это одна из самых сложных вещей, что она когда-либо проделывала.
«Поэтому вот второе условие. На этот раз я тебя отпущу, но никогда больше этого не делай. Если сделаешь, я узнаю».
«И что тогда? Снова выйдете на охоту за мной?»
Холли не отвечает.
«Сколько у вас копий этих материалов, Холли Гибни?»
«Только одна», — отвечает Холли. «Всё на флешке, и я отдам её вам в субботу вечером. Но...»
— она наставляет на него палец, радуясь, что он не дрожит.
«Я знаю ваше лицо. Я знаю оба ваших лица. Я знаю ваш голос, возможно, знаю о вас то, чего не знаете вы сами».
Она думает о паузах, призванных скрыть шепелявость.
«Идите своим путем, ешьте падаль, но если я хотя бы заподозрю, что из-за вас случилась еще одна трагедия, еще одна школа Макриди, тогда да, я устрою охоту за вами, выслежу вас и взорву вашу жизнь».
Андовский оглядывает почти опустевший ресторанный дворик. И старик в твидовой кепке, и женщина, которая смотрела на манекены в витрине магазина «Вечно 21», ушли. У кафе быстрого обслуживания небольшие очереди, но все эти люди стоят к ним спиной.
«Не думаю, что кто-то наблюдает за нами, Холли Гибни. Я думаю, вы здесь одна. Я думаю, что могу перегнуться через столик и свернуть вашу цыплячью шею, прежде чем кто-то сообразит, что к чему. Двигаюсь я очень быстро».
Только бы он не заметил, что она в ужасе. А она в ужасе, потому что знает, он может это сделать. Вероятно, сделает, если заметит. Он опасен и разъярен. Поэтому она вновь заставляет себя наклониться вперед.
«Возможно, вашей быстроты не хватит, чтобы помешать мне выкрикнуть ваше имя, которое, не сомневаюсь, в Большом Питтсбурге знают все. Я тоже быстрая. Желаете рискнуть?»
Мгновение он размышляет или делает вид, что размышляет. Потом говорит.
«Суббота, 6 вечера. Фредерик Билдинг, 5-й этаж. Я приношу деньги, вы отдаете мне флешку. Таков наш договор?»
«Таков наш договор».
«И вы обо всем молчите?»
«Если не будет еще одной школы Макриди, да. Если будет, я начну кричать обо всем, что знаю, с крыш. И буду кричать, пока кто-нибудь мне не поверит».
«Хорошо».
Он протягивает руку, но не слишком удивляется, когда Холли отказывается ее пожать, даже прикоснуться к ней. Встает и опять улыбается, той самой улыбкой, от которой ей хочется кричать.
«Школа была ошибкой. Теперь я это вижу».
Он надевает очки и проходит половину ресторанного дворика, прежде чем Холли успевает сообразить, что он ушел. Он не лгал насчет своей быстроты. Может, она сумела бы увернуться, если бы он перегнулся через маленький столик, но у нее есть в этом сомнение. Одно быстрое движение, и он бы ушел, оставив женщину, уткнувшуюся подбородком в грудь, словно задремавшую во время ланча. Однако это лишь отсрочка приговора.
«Хорошо», — сказал он.
И ничего больше. Без колебаний, не спрашивая о гарантиях. Никаких вопросов о том, как она поймет, что будущий взрыв, приведший к многочисленным жертвам, в автобусе, поезде, в торговом центре, таком как этот, не его рук дело.
«Школа была ошибкой», — сказал он. «Теперь я это вижу».
Но ошибкой была она. Той, которую следовало исправить.
«Он не собирается мне платить. Он собирается меня убить», — думает Холли, когда несет нетронутый кусок пиццы и пустую чашку к ближайшему контейнеру для мусора. Потом смеется. Как будто она с самого начала этого не знала.